Его плечи опустились, будто придавленные внезапной тяжестью. «Ты не понимаешь, я один, я должен сам найти...» «Да что это за штука?» — рявкнула я, разом наплевав на все приличия. «Что за штука? Что ее, видите ли, нужно искать? Зачем? Разве она сможет вернуть все, как было?»
«Ничего не бывает, как было», — сказал он, и мне померещилось, что не Луар сидит рядом, а умудренный жизнью старец. «Ничего не бывает, но мне надо, нужно, хочется, как хочется есть, пить, спать, целовать тебя!»
Я уснула, счастливо ткнувшись носом в его голое худое плечо. Девчонки не сказали, куда и зачем идем. Капризная, с вечно надутыми губами, с неизменным отвращением на круглом лице, Алана то и дело пыталась выдернуть ладонь из нянькиной руки. Хныча и бормоча, она постоянно шарахалась в сторону, чтобы поддать носком сапожка осколок, сорвавшийся с крыши сосульки. Она не желала слушать мягких нянькиных уговоров. Гостиница «Медные врата» заинтересовала ее на секунду, но только на секунду. «Куда это ты меня притащила?» — поинтересовалась она со вздорной гримаской. «Что тут, представление будет, да?» В ее маленькой голове мой облик прочно вязался со словом «представление». Посапывая и спотыкаясь, она взобралась вслед за мной по высоким ступеням. Я стукнула в дверь три раза условным стуком. Прошла секунда. Алана стояла ко мне боком. Я видела щеку под теплым платком, хмурую бровь и выпеченные губы. Дверь распахнулась. В первое мгновение она, кажется, не узнала брата. В следующее мгновение это уже был комок, смеющийся и плачущий, молотящий по воздуху ногами, намертво вцепившийся в Луарову шею. Нянька за моей спиной длинно всхлипнула. Он вертел ее по комнате. Летали ноги и полы шубки. Сбился на ухо платок. Алана хохотала, запрокинув голову, и навраз порозовевшей мордашки не осталось и следа того угрюмого раздражения, которое так отвращало меня утром. Я подумала, что при столь значительной разнице в возрасте Луар мог сделаться для нее чем-то вроде третьего родителя. Наверное, так оно и было. Можно представить себе, кем оказался для девчонки старший брат. Взрослый брат, который одновременно и ровня, и символ превосходства, и друг, и наставник, и покровитель. Они уже сидели в углу. Алана удобно устроилась у него на коленях. Вцепившись в его воротник и поедая брата влюбленными глазами, она серьезно шептала что-то о кладе, вырытом соседскими мальчишками из-под куста сирени. А он также серьезно утешал ее, уверяя, что клад можно сделать новый и спрятать его так, что никто никогда не отыщет. Потом они ушли гулять вдвоем. Луар отстранил няньку и сам помог Алане привести в порядок платок и шубку. Дородная женщина долго вздыхала им вслед, потом скорбно обернулась ко мне.
«Деточка, вы, может быть, знаете? Да что же делается-то у них? Жили ведь душа в душу. Неужто у господина Эггерта, знаете, как бывает, взыграла вторая молодость вроде, ну, в народе покруче, говорят, а?»
Я молча покачала головой. «Избавьте Эггерта от ваших подозрений. Впрочем, Эггерту наверняка плевать». Гульба затянулась до рассвета. Последнее время всегда было так. Каждая новая попойка оказывалась отчаяние предыдущей. А эта последняя была отмечена некоторым даже надрывом. Эггерт усмехнулся. Несколько дней назад капитан Гуардов интересовался, как бы между прочим, когда господин Соль собирается отбыть. По всему Каварену стонали жены. Известно, что попойка со старым другом – вещь благородная и естественная. Но 30 попоек одна за другой – небо. Не у всех же такое железное здоровье, как у господина Эггерта. Он не пьянел.
Он обнаружил это с раздражением и тоской. Никакого облегчения, никакого расслабления, трезвый рассудок и тупая головная боль под утро. Дни шли за днями. Слуги сбивались с ног, приводя в порядок разоренный обеденный зал. Пьяные солливые собеседники вываливались из сёдел, и обеспокоенные домочадцы повадились присылать за ними кареты. Эггерт знал, что городом ползут самые невероятные слухи. Среди сплетен попадались простые и пошлые, как то признанный герой заливает вином многочисленные измены красавицы-жены. Другие байки, наоборот, были сложны до неправдоподобия. Сольде заключил договор со злым колдуном и получит сказочное могущество, если до срока пустит на ветер все достояние своих каваренских предков. Эггерт потер висок. До «на ветер» еще далеко. Впрочем, если постараться. Слава небу, он не единственный источник сплетен в спокойном мирном Каварене. В последнее время много говорили о разбойниках, о каких-то кровавых набегах, о беспокойстве на больших дорогах. Ветераны хватались за шпагу по 10 раз за коротенький разговор. Вояки, бойцы, не кровь, кипящая смола. Эггерт усмехнулся особенно криво и желчно. Каварену не суждено было пережить осаду. Каварен не знает, как изо дня в день делить между голодными оставшиеся крохи, дежурить на стенах, вешать мародеров и каждую ночь ждать штурма. Впрочем, орда приходила раз. Почему бы ей не прийти снова? Его вяло царапнуло беспокойство. Тария одна. Тария! Сгорбившись над столом и стиснув зубы, он переждал очередной приступ. Желание прямо сейчас, сию секунду, тронуться в путь. Вернуться к ни в чем не повинному, родному, измученному, смешанному с грязью, самому дорогому человеку. Под окном пронзительно, надрывно возопила молочница. Алана хранила тайну целых полдня. Вечером, прибежав в комнату матери и уткнувшись лицом ей в подол, она жалобно просила позвать Луара домой. Она, Алана, звала. Но он так и не пошел. Маму наверняка послушает. Надо позвать. Ему ведь одному плохо. Узнав, в чем дело, Тария призвала к себе няньку и тоном, которому позавидовал бы и ледяной Торос, велела ей убираться. Пожилая женщина расплакалась. «Небо, госпожа моя! Столько лет уже она как родная!» Не знаю, в чем провинился этот несчастный мальчик, но девочка-то ни в чем не виновата, госпожа моя, я знаю. Не щенок же он, человек. За что же, госпожа? Тария молчала. Впервые за много дней она увидела себя и свои поступки чужими, хоть и верными и преданными глазами. Бесчеловечная мать. Криво улыбнувшись, она отменила приказ. Повернулась и ушла к себе, прямая как мачта. Ей мерещилось, что она разносится с площади, что на макушке у нее лежит ноша, которую нельзя уронить или расплескать. Нельзя даже повернуть голову, а ноша давит, норовит вдавить в пол, оставить на ковре бесформенное мокрое пятно. Ночью ей показалось, что она вспомнила. На крик прибежала Далла, перепуганная, в смятой сорочке. Тария стояла посреди комнаты, в судорожно стиснутом кулаке вздрагивала горящая свечка, и расплавленный воск капал на побелевшие от усилия пальцы. Его руки были без костей, мягкие и прохладные, будто тесто, белые, холеные ладони. Этими руками он тащил ее по изощренному лабиринту пытки. Она не знала, что коснется ее тела в следующую секунду. Ободряющая ласковая ладонь или раскаленный до красна дымящийся стальной прут. В его глазах стояло наслаждение –